утро желаем всем, кто настроился на нашу волну. В эфире радиоканал «Петербургская панорама». У микрофона ведущая Мария Блажнова. В этом часе я предложу вашему вниманию запись беседы с доцентом Санкт-Петербургского государственного университета, фольклористом Инной Сергеевной Веселовой. Речь в ней пойдет о Масленице. Этот музыкальный час открывает песня «Веснушки» в исполнении Ирины Бржевской.
Красавица художницей плывет. Весна спросила вежливо, кого я влюблена. И вдруг мой нос насмешливо раскрасила она. Веснушки, веснушки, их можно сосчитать. Веснушки, веснушки, их ровно 25. Веснушки, веснушки, их ровно 25. Всей душой, и сердце вдруг растаяло от радости большой. Он самый обходительный, не знаю отчего. Он просто восхитительный, но только у него. Веснушки, веснушки, их можно сосчитать. Веснушки, веснушки, их ровно 25. Веснушки, веснушки, их ровно 25. Глаза полны сердечности, слова мчат ручьем. Ведь дело не во внешности, веснушки ни при чем. Он шепчет мне застенчиво, ну как ты хороша. И тянется доверчиво к нему моя душа. Веснушки, веснушки, как звездочки горят. Веснушки, веснушки, и лирик 50.
С 20 по 26 февраля начинается Масленичная неделя. Больше про историю этого древнего славянского праздника узнаем прямо сейчас. У нас в студии фольклорист, кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Инна Сергеевна Веселова. Здравствуйте, Инна Сергеевна.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Мария.
Инна Сергеевна, ну с чего, по вашему мнению, стоит начать разговор про Масленицу? Может быть, с того, что это очень древний праздник?
Да, наверное, стоит сказать о том, что праздник очень древний, а эмоции очень не современные, а близкие каждому из нас, потому что каждый из нас, особенно петербуржец, житель наших широт, заметил, что день стал длиннее, что птички чирикают, и что ура-ура, мы, кажется, преодолели очередную зиму. И, собственно, один из важных смыслов Масленицы – это самый старый Новый год. Да, ну, то есть начинается обновление природы, начинается новая жизнь, и это самый естественный, самый природный, самый общий для древних, для современных людей смысл Масленицы.
Ну вот вы сказали слово «общий», да, он был, наверное, характерен не только для славян, это общеславянский праздник.
Да, это и общеславянский праздник, и общеевропейский праздник, да, действительно, наверное, для всего полушария, да, ощущение преодоления зимы, да, вполне близко. И если западноевропейский – это карнавал, да, и те же самые масленичные веселья и развлечения, то для славян в основном это масленица, месопуст, разные названия, да, праздника, но смысл приблизительно один и тот же. Веселье, обжорство и вроде бы удовлетворение самых первичных человеческих потребностей, но на самом деле при этом всегда имелось в виду еще что-то, второй смысл, да, второе дно праздника.
Вот я думаю, об этом втором дне, да, мы сейчас подробнее поговорим. Но современные люди, они про масленицу могут сказать, что это блины, что это сжигание чучела масленицы, ну и кто-то вспомнит, может быть, прощенное воскресенье. Но за всеми этими деталями наверняка стоит какой-то скрытый смысл. Вот, например, блины, всем известное масленичное угощение. Почему именно блины?
Вот так вот однозначного ответа у науки нет, и это всегда хорошо, когда нет однозначного ответа. Единственное, что можно сказать, что эта метафора солнца, которую активно используют все и промоутеры, и рекламы, и методисты городских праздников, эта метафора совсем новенькая, и в культуре и славян, и западноевропейских народов совершенно не обкатанные, скажем так, да, в традиционном фольклоре или в празднествах эта метафора не очень работает с блинами. Одно из объяснений – это то, что это самое простое приготовление злаковой еды. Вот тебе сковородка, вот тебе огонь. Да, вылей жидкое тесто на сковородку, да, и получится первый блин. Но когда блины стали уже такой вполне осознанной, да, едой, вполне осознанным блюдом, конечно, и в русской традиционной культуре, и во многих славянских это поминальная еда. Да, и блины в сказках это поминальная еда. Вот, например, в сказке «Морозко» та самая мачеха, которая отправила падчерицу к в гости к Морозко, чтобы он ее заморозил, печет к возвращению деда блины. И все знающая собачка тявкает и говорит, что на свою голову ты печешь эти самые поминальные блины, бабка. Да, то есть блины – это поминальная еда, блинами всегда поминали, и это тот смысл, который есть во всех деревенских, крестьянских, традиционных аграрных праздниках – поминание предков, культ предков, отдание им чести и, в общем, задабривание. Поэтому первый блин отдавался всегда дедам, предкам, да, им кормили почитаемых, да, умерших. Вот, так что, в общем, первый смысл блинов – это поминальный, а второй – это просто вкусно.
Ну, задабривание – это имеется в виду, чтобы в дальнейшем урожай был хороший.
Да, но если это мы говорим об аграрных праздниках, то есть о традиционных деревенских, то, конечно, это главный смысл каждого следующего года, чтобы был урожай. И Владимир Яковлевич Проб в книге «Русские аграрные праздники» немного по-марксистски, но объяснял так, да, отношения с предками. Их надо задобрить, чтобы они, близкие к земле и ушедшие в землю, каким-то образом способствовали следующему урожаю, следующему произрастанию из земли. Но, наверное, то, что мы наблюдаем, и то, что мы знаем о людях из своих экспедиционных исследований, нам свойственно заботиться о своих близких. И вне зависимости, умершие они или живущие, да, накормить, обогреть, да, поговорить. И продолжая общение с предками, мы длим свой род, мы растягиваем его, да, и в прошлое, и в будущее. И это в каждом празднике должно произойти.
Угу. Инна Сергеевна, ну вот такое стремление накормить предков, это, по сути дела, язычество получается?
Нет.
Или оно связано с православием?
И, ну, говоря о традиционных праздниках, вообще сложно говорить о переплетении христианства и язычества. Что такое язычество? По моему мнению, да, это то, от чего отталкивалось христианство, да, имя всего того, что христианство не принимало. Да, это некий лейбл, который, да, приклеивался к тем смыслам, которые христианство были, или христианство в его институциональном проявлении, да, были не близки. Но человеческие, аграрные, сельскохозяйственные, да, разнообразные отношенческие смыслы, да, их много в праздниках, и им нельзя дать однозначного определения язычества или христианства. Во многом это что-то общечеловеческое или устаревшее, да, не близкое. Поэтому почитание предков, ну, родительская суббота, в конце концов, сегодня, да, и поэтому христианству почитание предков вполне близко. Другое дело, что кормить, да, блинами, да, вот ни в православной, ни в любой другой церкви не принято, но там другие способы уважения предков. Потому что просто немного разные способы уважать.
Ясно. Другая традиция масленичная – сжигание масленичного чучела. Оно какое-то значение имеет скрытое?
Думаю, что не скрытые значения, а вполне осознаваемые, ощущаемые, да, всеми теми, кто когда-либо готовил чучело, а потом его сжигал. Можно, наверное, прежде чем рассказывать об изготовлении чучела, вспомнить совсем недавние переживания наших слушателей после того, как они сначала создали красивую елку, особенно если это натуральная елка. С удовольствием доставая игрушки старые и новые, украшая на пахнущую хвоей елку. Вот она постояла 2 недели, и ее надо разобрать. И вот эту грусть, печаль, да, и смерть елки, не знаю, меня в детстве всегда берегли от этого переживания. Родители как-то разбирали елку сами, отодвигая детей от момента смерти. Да, вот какого угодно, даже елки, да, понимая, что это грустно. А в традиционной культуре, более открытой к эмоциям, да, и вовлекающих детей в искренние переживания мира, уничтожение чего-то – это часть культуры. Как уничтожать то, что было создано, да, как переживать исчезновение или умирание чего-то, это есть почти во всех обрядах и во всех праздниках. Уничтожают не только чучело, да, уничтожают разнообразные купальские, не знаю, ну, тоже что-то вроде чучел или арт-объектов. Mm-hmm. Да, ну, уничтожают березку, в конце концов, тоже во время купальских и троицких обрядов. Поэтому принципе, культуру уничтожения, да, культура расставаний, да, включена во все традиционные обряды. А чучело масленичное — это еще и чучело, сделанное из старых вещей. Да? Оно набито старой соломой, которую выбрасывают из дома. Это старые вещи, которые уже невозможны. Да? Вещи в крестьянской, в деревенской культуре живут долго. Да? Они много раз перешиваются, перелицовываются. Ну, вот те, которые уж совсем нельзя использовать. Да? Причем слишком долго живущие вещи в мифологии считаются опасными для людей. Они как бы уже представляют иной мир, но который почему-то продолжает существовать. В этом есть сказки про слишком старые вещи. Так вот, уничтожение старых вещей связано с этим самым масленичным чучелом, которое это последнее оживление старых вещей, когда в них одевают масленичное чучело, причем чучело может быть как мужским, так и женским. И оно всегда с ярко выраженными половыми признаками. То есть и масленица, чучело масленицы, это всегда весьма заметная и дородная женщина. Но на юге, на западе изготавливают масленичного деда. И это тоже дед с вполне опознаваемыми мужскими признаками. И похороны деда, и создавание, да, вот масленичной бабы. Это всегда ужасно весело. И вроде бы его собираются хоронить, и ее собираются хоронить, но при этом разнообразные детали, которые сопровождают причитание над масленичным дедом, настолько веселы и, я бы сказала, разнужданы, что в записях вот этих самых похорон, которые мы видим в полевых записях похорон масленичного деда, такие, слава богу, у фольклористов есть, видно, как вполне искренний плач и причитание над дедом вдруг, да, в результате всяких шалостей с его телом, да, у бабушек и у женщин, которые вокруг причитают, вызывают такие же искренние приливы хохота. Да, и вот это вот колебание между хохотом и плачем, между уничтожением и надеждой на воскресение, на новую жизнь, это тоже один из смыслов масленицы.
Ну, вот современный смысл, который вкладывают многие в это чучело, это символы зимы, что сжигание зимы. И переход к более новому. Такие смыслы раньше были?
Я не думаю, что уничтожали прямо-таки зиму, но уничтожали все старое. Да, все то, что все то тяжелое и отжившее, что смогли преодолеть. Да, да, старое, темное, холодное. Да, с ним прощались, да, но это еще и создается-то масленица красивой. Она, ну, может быть, некрасивая в смысле прям-таки фарфоровой куклы, но над ней трудятся, ее так же, как и елку, созидают, ее называют, с ней вокруг нее поют, да, ее упрекают в том, что она пришла ненадолго. Да, то есть с ней вступают в отношения, а потом, да, сжигают, да, или топят, или куда-нибудь там разрывают на части. Да? То есть, конечно, есть прощение с зимой, но это прощение и с частью себя. Да? Поэтому, в принципе, вот это вот уничтожение и чучело, это уничтожение созданного тобой. Да? Там есть вот этот момент преодоления себя, да, сожаления и расставания.
Инна Сергеевна, ну вот несколько слов вы сказали о том, что в разных регионах какие-то есть различия в праздновании Масленицы. Можно немножечко об этом подробнее, пожалуйста?
Ну, да, конечно, не то что регионы, но отдельные деревни поют разные песни на Масленицу. Но, наверное, самое такое известное отличие, которое мы все знаем, да, что в Западной Европе карнавал и маскарад – это основной элемент масленичных вот этих гуляний перед постом. В то время как в славянской культуре, чем ближе к нашим широтам, к северу, да, тем меньше ряжений и карнавалов, хотя, конечно, на Масленицу рядились и играли ряженые. Но тем больше вот этих сжиганий, уничтожения и обжорства. А в карнавале западноевропейском много театральности и много игры и переворачивания смыслов таких социальных, да, разные сословия перемешиваются в карнавальном празднике. В карнавальном ряжении сложно отличить князя от простолюдина. И простые, бедные, нищие вдруг становятся, наоборот, королями праздника. Он такой принц и нищий, который разыгрывается в течение недели. И про это писал Михаил Михайлович Бахтин в своей книге про Франсуа Рабле. И вот я хотела бы воспользоваться случаем и рассказать слушателям, что завтра в рамках цикла «Эпоха просвещения» в БДТ Ольга Альбертовна Светлакова, специалист по культуре Средневековья, по литературе Средневековья и Возрождения, будет рассказывать про веселую науку мэтра Франсуа Рабле. Вот того самого Франсуа Рабле, который и создал произведение, которое апогей карнавальности в западноевропейской культуре. Так что я приглашаю всех на эту лекцию.
Прекрасно. Спасибо большое. Подходящая тема для масленичной недели. Идеально. У нас есть звонок слушателя. Здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Здравствуйте. Я слушаю вашу передачу. Большое спасибо. Зовут меня Антонина Леонидовна. Вопрос у меня такой. Вот гуляя на наших современных масленичных праздниках, я вижу, как сжигают масленицу. Она всегда такая нарядная, красивая и с человечьим лицом. Вот насколько это правильно? Будьте так любезны.
Спасибо.
Спасибо большое. Это очень интересный вопрос. И я знаю, что те люди, которые профессионально занимаются изготовлением традиционных кукол, да, они всегда настаивают на том, что куклы должны быть без человеческого лица. Я никогда не занималась специально этим вопросом, и те культуры, которые мы исследуем, а это самый север России, это Архангельская область, там вообще масленичных обрядов практически не то что не сохранилось, а их там не было. Остались какие-то самые маленькие остатки, и там были просто масленичные костры. Да, то есть на самом деле сохранились только вот сжигание старых вещей. Но там, где я видела фотографии масленичного деда и масленичной бабы, они вполне с человеческим лицом. То есть это одно из развлечений — сделать их человеческими, да, их не просто одушевляют, делают их телом, да, с признаками. Нет, у них есть имена, я еще раз повторю, с ними танцуют, да, и к ним обращаются, их называют Авдотьями, там, Параньями. Да, это вполне антропоморфное существо, да, но в нем есть как бы не антропоморфные смыслы, да, то есть та старость и холод. Вот поэтому, в принципе, те куклы, которые, те чучела, которые я видела, это были чучела с человеческими лицами. Это нормально, как мне представляется.
Спасибо. Ну, спасибо. Да. Еще один звонок. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот масленица идет неделя, целая неделя. Может быть, ваша коллега сейчас расскажет о каждом дне недели? Ведь это же очень интересно.
Спасибо за вопрос.
Да, и это тоже очень интересный вопрос. И я думаю, что вопрос связан с тем, что во всех рассказах популярных, а масленица каждый день недели как-то называется. Первый день встречи, потом там четверг — это широкая масленица. И так, да, у каждого дня есть какое-то название. Но, опять же, мне кажется, что это порождение методистов по празднованиям, которые, или фольклористов, которые собрали некоторый общий портрет праздника по всем регионам, да, от севера до юга, не занимаясь особо развлечением, где какие дни самые важные. Конечно, поскольку где-то масленицу празднуют неделю, а где-то три дня. Потому что это длинный праздник, но далеко не всегда прям от понедельника до воскресенья. Ну, почти все знают, что воскресенье прощенное. Да, причем это как прощенное в смысле христианском прощении, да, и обращение к своим близким за прощением, так и прощание с масленицей. Первый день встречи, а вот середина — это широкая масленица, это апогей гуляния. Вот, и если поначалу это, ну, потихоньку вход в праздник, да, то постепенно просто праздник набирает обороты по всем параметрам. Да, все уже печенье блинов поставлено, да, на широкую дорогу, да, хозяйка не отходит от печи, хозяева и гости уже приняли горячительных напитков, да, веселье пошло, ну, выходит потихоньку из-под контроля, и поэтому это широкое, да, широкое празднование, шире, чем задумывали всегда. Да, и особенно городские праздники об этом свидетельствуют. Вот, Анна Федоровна Некрылова, специалист по городским народным традициям, отлично рассказывает про это в книжке про круглый год, да, и по городским увеселениям, как широко праздновалась масленица и в Петербурге, и в Москве. А я, например, сталкивалась с отличными публикациями в московских газетах о соревнованиях купеческих, да, по поеданию блинов. И вот действительно в середине недели начинали появляться сообщения об очередной смерти от обжорства. Ну, то есть победил, но выиграл. Да, и это тоже была, ну, неизменная тема, да, масленичных медиа 100 лет назад. Вот так что вот эти вот названия каждого дня, да, не так важны и не так значимы для реального праздника. Но были тещины блины, да. Это, поскольку это еще один смысл масленицы, это плодородие. Да, это тот самый урожай, который надо получить, а урожай аграрный и урожай человеческий, они очень близки. Да? В крестьянской культуре человек далеко-то от природы не отходил, поэтому свое собственное плодородие, да, новые дети, да, в деревне всегда были под контролем старших, чтобы... Да, все плодились и размножались. И это был праздник молодожен, поэтому как поженившихся в этом году всячески обихаживали и настраивали их на правильный лад, чтобы дети все-таки появились. Так и, в принципе, те, которые молодые, которые поженились недавно, приезжали в гости к тёще, и тёща очень нежно ухаживала за зятем. Да? Некоторые объясняли это тем, чтобы он не куражился в семье. А есть и другие объяснения масленичных песен, в которых тёща, я бы сказала, чересчур увлекалась ухаживанием за детьми.
Ну, продолжаем рассказ про масленицу. У нас сейчас в студии доцент Санкт-Петербургского государственного университета, фольклорист Инна Сергеевна Веселова. Инна Сергеевна, ну, мы рассказывали о том, что масленица, она предполагает еще какое-то отношение к молодоженам. И есть определенные дни, вот день тещи, день золовки. Что еще про это можно рассказать?
Ну, наверное, всем известные дразнилки про тили-тили-тесто, жених и невеста, да, или другие дразнилки и в отношении пар, которые только что поженились, да, они как раз идут из масленичных гуляний, приставаний и чрезмерного внимания к молодоженам. Да, то есть молодые должны были выйти на совместное катание на санках. Да, чем дальше укатятся молодые с горы, тем длиннее будет лен. И это самое безобидное из наблюдений, которое делалось. Молодых специально вываливали в снегу, закапывали попарно в снегу, требовали публичных поцелуев, следили за горячностью этих поцелуев. Да? То есть старшие, да, публично учили эротизму, да, молодых, требовали, да, предъявления своих чувств и требовали того, что молодые поняли вообще-то, чего ради они поженились, для чего всей деревне нужен этот союз. Поэтому это было такое публичное предъявление супружеских чувств, да, что они появились у молодых, даже если брак был, ну, более или менее по расчету, а все браки в традиционных обществах были по расчету. Да, но чувства должны были возникнуть, и вот на масленицу их следовало предъявить по первому требованию любого встречного. Вот, так что молодоженам, думаю, уж совсем сладко не приходилось. Да, то есть всю неделю за ними внимательно присматривали. А вот разнообразные заловкины посиделки или тещины блины были связаны с тем, что сеть родственных и свойственных отношений была очень большой. Да? То, что мы сейчас поддерживаем через интернет, через социальные сети, поддерживалось, конечно, еще совсем недавно с совместными трапезами, застольями и хождением в гости. Да? И не пригласить в гости родственников на масленицу было предметом дальнейших очень долгоиграющих скандалов. Отцы, матери, да, свойственники разной степени близости очень обижались, да, и очень внимательно следили за тем, чтобы все ко всем сходили в гости. Поэтому, в общем, наверное, неделя — это самое малое время для того, чтобы обойти просто всех своих родственников по ближайшим деревням или околоткам в разнообразных городах, ну, и поесть со всеми блинов. Это способ поддержания отношений. Причем в разных группах. Да, вот там заловки на посиделки — это посиделки или совместная трапеза молодых женщин рода. Да? И у молодых женщин всегда есть о чем поговорить. Да? Вот создается отдельная группа и отдельная трапеза. Она будет поддержана и в других праздниках. Да? Но вот у них есть свой собственный день. У тещи с зятем тоже, знаете ли, отношения особые. Да? И они должны быть по-разному проиграны, пропеты, да? Разыграны, да, и выведены из бытового модуса. Да, а это в праздничном, шутливом, как бы ироничном ключе, но проговаривается все то, что скрыто в отношениях между не старой еще женщиной и молодым мужчиной, который появился в семье. Да, вот, все это разыгрывается, все те смыслы, которые сейчас стыдливо прячутся куда-нибудь в дальний угол.
Ясно. Ну вот еще, наверное, знаковый день, последний день масленичной недели, упрощенное воскресенье. Это своего рода искупление за разгул масленицы. Или как его можно обозначить?
Ну, наверное, конец праздника — это всегда печально. Да, то есть святки заканчиваются, например, крещенским купанием, да, и очищением. И все те, которые участвовали в святочных бесчинствах, в святочном ряжении, в представлении разнообразных демонов, например, на русском севере это такие демоны-шуликуны, которые вылезали из проруби, и все, что не происходило на святке самого непристойного, все списывали на действия этих самых шуликанов. Но уж на крещение все те, которые представляли шуликанов, да, и все те, которые нахулиганили, несомненно, очищались, да, в крещенском окунании в эту самую воду. В принципе, конечно, и прощенное воскресение – это выход из масленичного, масленичных бесчинств, из тех же самых ряжений, да, потому что, конечно, масленичные игры – это ого-го, какие игры. Чаще всего при описании святочных и масленичных гуляний респонденты с мест в газетах в XIX веке заканчивали свои описания: «Опустим завесу добропорядочности на деревенский праздник». Просто не находилось цензурных слов для того, чтобы описать, что же там происходило, что за игры. Да, игры действительно были, наверное, для кого-то веселые, но в основном достаточно агрессивные. Да, то есть в любом этом ряжении было, на наш современный взгляд, чересчур много веселья. Да? Ну, то есть такого, который затрагивает личности, да, и тела друг друга. Но для традиционной культуры это абсолютно нормально. И вообще-то, если бы мы видели, как реально происходили традиционные праздники, думаю, что если бы эти описания почитали современные горожане, они поняли бы, насколько стеснительно, целомудренно любая выставка или кино, в которых есть какие-то элементы открытого тела. В традиционной культуре тела много, и тело ведет себя очень искренне. Так, это нам уже не возродить. Мы просто не можем так себя вести публично. И для того, чтобы перестать, прекратить этот праздничный разгул, который как будто специально включался на святки и на масленицу, вот отпускались, да, все тормоза, все то, что было закрыто, запрятано куда-то, да, выпускалось на святки и на масленицу, чтобы потом опять постепенно перейти в нормальное существование. Это такой спуск пара культуры, да, выпуск, как психоаналитики говорят, тени, да, всего того, что было скрыто и невозможно об этом рассказать. Все предъявлялось, ого-го, но только в это время. Да, вот это вот мы все сейчас устроим, обо всем споем, все представим, все покажем, а потом, да, закроем и перейдем к спокойному существованию в обычных, да, очень церемонных, да, отношениях. Вот. И прощенное воскресенье – это не прощение за грехи масленицы. Это, в принципе, раздумие о том, да, после того, как ты всех посетил, да, всех родственников, а каковы твои отношения с ними? Да, а в чем ты был неправ? Наверное, это, в общем, не только христианское, да, а, ну, действительно, хорошее окончание праздничного разгула. Да? Угу. Попросить прощения за то, что было сделано больно или невольно.
Угу. Инна Сергеевна, мы, если говорить про масленичные забавы, более невинные, которые до сих пор сохраняются, то это, наверное, многие вспомнят горки, многие вспомнят доставание подвешенных на столбе сапог, и, может быть, ну, бои какие-то, борьба.
Обязательно.
Что можно сказать, перечислить?
Обязательно. Это создание снежного городка. Это, наверное, не столько деревенское, сколько городское, посадское развлечение. И это тоже один из арт-объектов, который трудно и долго создается, а потом почти моментально уничтожается в ходе масленичной битвы. Это, конечно, кулачные бои. И это тоже одна из теней, которая выходит на свет в масленичное время. Это, как я говорила, об агрессии масленичный, конечно, кулачные бои, не, там много правил, они входят в зону такого обычного права, что можно и что нельзя делать в ходе рукопашной, но это очень агрессивное мероприятие, но в принципе, драки – это один из элементов любого традиционного праздника. До сих пор деревенская драка, да, – это апофеоз, апогей, да, деревенского праздника. Без хорошей драки, в общем, часто праздник не состоялся, да, нет выпуска энергии. А катание с горок, посолонь, да, катание на конях, то, что мы встречаем в картинах Кустодиева, вот как катание на конях на Масленицу, это очень зрелищное и очень яркое. Такой яркий момент праздника, потому что сани украшались на этих санях, собственно, и катали молодых часто, и детей. Нас специально снаряжались в сани, украшали и сани, и лошадей самым удивительным образом. Например, на одной фотографии 60-х годов из Мезенского района мы видели совершенно удивительное украшение лошади, когда все туловище лошади было обмотано ленточками, и на эти ленточки были еще привязаны ленточки. В результате лошадь получалось таким, ну, не знаю, разноцветным ежиком, мохнатым мамонтом каким-то. И вот это украшение тоже было, да, элементом такого народного дизайна, народного представления о невиданном, небывалом и очень ярком. Сани были в бубенцах, в нарядной упряжи и обязательно покрыты коврами. Это были нарядные сани вот для выезда. И катались по движению солнца, запуская, да, вот правильное солнечное движение. Это, поддерживая солнце в его правильном начинании по подъему над горизонтом. Это было детское, да, вот, и молодежное развлечение. Конечно, в городах устраивали катальные горки. Да, и это чудесная катальная горка, которая сохранилась в Ранейбауме, да, в парке. Это как раз та самая катальная горка, ну, катальная горка голубой мечты, в прямом смысле этого слова. Mm-hmm. Но горки большие, очень рискованные, строили везде в Александровском парке. В Петербурге, в Москве устраивали, да, вот эти вот катания с горок с замиранием сердца, с визгом, с криком. Да, ну вот тоже с, может быть, это и есть прообраз тех самых русских горок, которые называются русскими в Европе и американскими.
Американскими у нас, да. Ну вот еще, насколько все могут наблюдать, Масленица – это всегда праздник огней, много фейерверков, костров. Ведь когда-то, наверное, так и было тоже.
Да, ну как раз это те самые масленичные костры, да, которые сжигают старые вещи, но и освещают, да, темный мир. Да, то есть, конечно, как на Новый год с современным, да, всплеском интересов к фейерверкам, так и зажигание свечей на елке, да, и масленичные костры, и сжигание чучел, да, это освещение мира, это то, что приносит свет в мир. Да, это, в общем, новогодний элемент, да, который есть и в новогоднем современном январском гулянии, и в масленичном, да, старом, то есть того старого Нового года, который когда-то начинался приблизительно с 1 марта. Я хочу напомнить, что Масленица – праздник подвижный, и он связан с лунным календарем. И раньше, кажется, Новый год был связан именно с первым полнолунием весенним, да, то есть вот с весенним равноденствием. Да. Так что в принципе, вот этот вот праздник 1 марта – это праздник освещения мира.
Ну, Инна Сергеевна, вот мы заговорили про календарь. А Масленица — это ведь на самом деле только один в ряду аграрных праздников. Может быть, начинающий этот ряд праздник. Есть ли какие-нибудь еще праздники, которые можно соизмерить с Масленицей? Такой же по значению праздник.
Ну, я уже упоминала святки. Да, то есть это две недели новогодних праздников с Рождества по крещение, посередине Новый год. Это по старому стилю вот так выглядели святки. Есть так называемые зеленые святки. Это Троице-Купальские праздники, которые в основном девичьи, с тем же интересом девушек к гаданиям, к разнообразным хождениям вокруг берез и обрядами, связанными с березами, с цветением. Это праздники вокруг Троицы. И хочу отметить, что Троица же тоже подвижный праздник. И вот начиная с Масленицы и до Троицы, это большой цикл праздников, которые зависят от дня Пасхи. Поэтому я бы хотела обратить внимание и горожан, да, и слушателей. Проверяйте каждый год даты Масленицы, потому что такие удивительные случаются ошибки в рекламах, когда даты Масленицы берутся откуда-то из неизвестных источников, да, а достаточно просто высчитать, да, узнается дата Пасхи в этом году, 7 недель поста, да, и 8-я неделя, это масленичная неделя или мясопустная, или сырная. Да, ну вот это 8-я неделя от Пасхи в сторону зимы. Да. А, соответственно, Троица – это Пятидесятница, 50-й день после Пасхи. Вот этот цикл, собственно, и составляет большой цикл аграрных крестьянских праздников, о которых и писал Владимир Яковлевич Проб, от весны, от ранней весны до поздней весны укладываются все самые серьезные такие традиционные праздники.
Ну вот, кстати, про Троицу и про березы. Известная песня «Вопали береза стояла, и некому березу заломать». Как-то имеет отношение к заламыванию березы, связано с Троицей?
Да, и с уничтожением очередного арт-объекта, конечно, связано. Я никогда не понимала, ну, с того момента, как узнала о троицких обрядах, зачем в программу детсадовского воспитания включена эта песня, потому что дети, да, которые воспитаны на том, что нельзя ломать веточки и деревья, вдруг сталкиваются с веселой песней про то, как кто-то заломает березу. Это не про отламывание веточек. Заламывание березы – это украшение березы и завивание ее. То есть если на живой березе это делалось, то из мягких вот этих березовых веток делались кольца, завязывались ленточками, и через вот эти колечки девушки обменивались подарками, разными крестиками, колечками, становясь кумами на неделю. Вот это длинный, интересный рассказ про троицкие праздники. Но как на Масленицу создавалось чучело, так же, да, могли срубить целую березу, принести ее в деревню, украсить ленточками, водить, ходить, разговаривать с ней так же, как с Масленицей, а потом разодрать на части, да, и или бросить в реку, или раскидать, да, части по полям, опять же, да, отдаваясь этим представлениям о вечно умирающей, вечно воскресающей природе, о том, что смерти нет, есть, да, постоянное перерождение из уничтожения в новую, в новую ипостась. Да, и с масленицей и с березой, собственно, поступали именно так. Создавали, наделяли смыслом и дальше, уничтожая, выпускали в мир. Такая вот общий элемент для всех праздников.
Ну вот колесо, мне кажется, смысл как раз-таки символ этого поворота, это круговорота жизни и смерти. И многие называют колесо символом масленицы тоже.
Да, наверное, в принципе, колесо подходящий символ, который очень подходит, в принципе, конечно, к тому самому круглому году, который, да, круговороту праздников. Но это такое особое колесо, в котором есть швы. И вот преодоление этих швов – это как раз праздничное время. То есть создавание кризиса, переживание его и выход как бы немного в другую, за границу. Сначала мы входим в праздник и позволяем себе вот этот разгуляй, которого не позволяем в обычное время. А проживаем все то, что проживаем в празднике, а потом выходим, уже отказываясь, сознательно отказываясь, да, от всех тех благ праздников, на которые мы не можем жить в празднике все время. Мы знаем, что такое праздник, чем он отличается от будничных дней. Но сознательный отказ, да, от праздника и от гуляний – это тоже человеческий выбор. Да, это случившееся переживание и дальше отказ для того, чтобы трудиться, да, для того, чтобы заботиться друг о друге уже в обычном режиме. Возвращение к обычным иерархиям, обычным сценариям, к обычным предписаниям. Да, но всегда помни о том, что праздник был, что есть, да, в нашей жизни то, о чем мы мечтаем.
Ну, спасибо большое, Инна Сергеевна. Думаю, что мы подготовили немного наших радиослушателей к предстоящей масленичной неделе и к масленице. Может быть, о чем-то важном еще стоит упомянуть? У нас буквально еще пару минут есть.
Нет, я думаю, что вот как раз о том, что праздник – это исполнение мечты, да, и встреча с близкими, да, и забота друг о друге, и возможность навеселиться от души, да, съесть самого вкусного. И вот в этом праздничном стремлении к лучшему, к самому мечтаемому и веселому, собственно, и надо, по-моему, провести масленицу, да, чтобы было о чем вспомнить.
Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию и рассказали такие интересные вещи.
Спасибо, Мария, спасибо, дорогие радиослушатели, за внимание.
Думаю, что масленица для многих открылась с неожиданной стороны, но в этом году мы отмечаем масленицу в самом начале весны с 4 по 10 марта.